В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Правозащитники выступили с резкой критикой в адрес Министерства внутренних дел за распространение видеозаписей сексуального характера. На грузино-абхазской де-факто границе к марту заработают 5 новых пропускных пунктов. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе находится с визитом в Праге. Ее небольшое интервью во второй части нашей программы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Совет Безопасности ООН выразил поддержку военному вмешательству в ситуацию в Мали. Верховный суд Пакистана распорядился арестовать премьер-министра страны Раджу Первеза Ашрафа. В немецком городе Штутгарт начался судебный процесс над супружеской парой, которую обвиняют в шпионаже в пользу России. Совет Безопасности ООН выразил поддержку военному вмешательству в ситуации в Мали. По словам постоянного представителя Франции при ООН Жерара Аро, его страна получила полную поддержку для проведения этой операции со стороны всех членов Совета Безопасности, в том числе России. Об этом он заявил после прошедших в Совете Безопасности закрытых консультаций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также приветствовал военную операцию против связанных с Аль-Каидой исламистов на севере Мали. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд вчера заявила, что Вашингтон пока рассматривает вопрос о возможном оказании помощи Парижу в этом вопросе. Глава Пентагона Леон Панетта сообщил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Франции необходимую разведывательную информацию и оказать логистическую поддержку. В военной операции против исламистов в Мали сейчас участвует 750 французских военнослужащих. В ближайшее время их число возрастет до 2500. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд при посещении французской военной базы в Абу-Даби. По его словам, в течение недели в страну прибудут военнослужащие из африканских стран, передает Валентин Барышников.
Франция намерена расширить свое участие в операции против исламистов в Мали до 2500 французских военнослужащих, с тем, чтобы, впрочем, как можно скорее уступить место солдатам из африканских государств. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд. Он посетил французскую военную базу в Абу-Даби и заявил, что развертывание африканских сил займет по меньшей мере неделю. По словам Олланда, удары по позициям исламистов, которые наносят французская авиация, достигают поставленных целей. Авиаудары продолжались в ночь с понедельника на вторник, в частности, по городу Диабали, который был захвачен повстанцами накануне. В понедельник в Мали из Кот-д'Ивуар вошли около 30 французских танков и бронемашин под прикрытием вертолетов. Операция французских сил началась в пятницу в ответ на попытки исламистов, с весны контролирующих северные районы Мали, начать продвижение на юг, в сторону столицы страны Бамако. Восстание исламистов в Мали вынудило огромное количество людей стать беженцами. В прошлом году их число оценивалось в 150-200 тысяч. Тысячи людей бежали из своих домов после начала нынешних боевых действий. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Пакистана распорядился арестовать премьер-министра страны Раджу Первеза Ашрафа. Ему предъявлены обвинения в причастности к коррупции. Речь идет о получении им взятки при одобрении энергетических проектов в 2010 году в его бытность министром водообеспечения и электроснабжения. Пакистанский премьер отвергает выдвинутые против него обвинения. Верховный суд принял решение об аресте еще 15 человек из окружения Первеза Ашрафа. Ранее сегодня в Исламабаде произошли столкновения между полицией и участниками многотысячного марша против коррупции, возглавляемого влиятельным клириком Тахиром Гадри. Демонстранты требуют отставки правительства и реформирования избирательной системы. Гадри прожил несколько лет в Канаде и в декабре прошлого года вернулся в Пакистан. В немецком городе Штутгарт начался судебный процесс над супружеской парой, которую обвиняют в шпионаже в пользу России. Сообщается, что в 1988 году они въехали в Германию по фальшивым паспортам на имена Андреас и Хайдрун Аншлаг. По данным прокуратуры, все это время они передавали секретную информацию советским, потом российским властям, получая за это более 100 тысяч долларов ежегодно. В кулуарах судебного заседания появилась информация о том, что супруги Аншлаг – граждане России. Они были арестованы в октябре 2011 года. Президент США Барак Обама убежден, что не повышение потолка госдолга может иметь катастрофические последствия для экономики страны. Об этом главе Белого дома заявил в понедельник на пресс-конференции, передает Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама обвинил своих оппонентов-республиканцев в несговорчивости и публично возложил на них вину за потенциально катастрофические последствия отказа американского правительства оплатить свои счета. Америка не может позволить себе очередные дебаты с Конгрессом относительно необходимости оплаты расходов, уже сделанных самим Конгрессом, заявил президент Обама. Если республиканцы-конгрессмены откажутся своевременно оплатить счета, то выплата государственных пенсий по старости, пенсии ветеранам армии будет отложена. Мы можем оказаться неспособными выплатить зарплату военнослужащим, выполнить контрактные обязательства государства по отношению к мелкому бизнесу. Предсказать, чем может обернуться отказ повысить долговой лимит государства, событие, не имеющее прецедентов, сейчас не может никто. Газета Wall Street Journal попыталась в понедельник просчитать варианты действий правительства в случае такого поворота событий и пришла к выводу, что безболезненных вариантов нет.
Передавал Юрий Жигалкин.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня главный прокурор Грузии Арчил Гбелашвили, комментируя факт распространения Министерством внутренних дел видеозаписей об однополых связях известных в Грузии граждан, заявил, что это было продиктовано необходимостью. По словам прокурора, обнародованные 14 января кадры – доказательства преступлений, совершенных прошлой властью, а их главный адресат – Мегис Кардава, чиновник, чье имя фигурировало в ходе тюремного скандала с пытками заключенных. Между тем, распространение прокуратурой видеозаписей вызвало резкую критику со стороны правозащитников и оппозиции. Тему продолжит Нона Суварян.
Видеозаписи, которую прокуратура Грузии распространила 14 января, не видно ни лиц, ни тел фигурантов, изменены и голоса. Однако узнать комнату и догадаться, чем занимаются эти люди, не очень сложно. Сегодня прокуратура Грузии в очередной раз пояснила причину распространения кадров с интимными сценами. На этот раз это сделал главный прокурор Арчил Кабелашвили.
Распространив эти кадры, мы заявили о преступлении, которое совершали сотрудники оперативной службы, высокопоставленные чиновники, и подчеркнули, что эти преступления носили систематический характер.
Организатором преступления, по информации прокуратуры, был бывший руководитель департамента военной полиции Мегис Кардава. Именно по его заданию завербованные граждане устанавливали сексуальные связи с известными мужчинами, которые принадлежат к сексуальным меньшинствам. Встречи проходили на специальных квартирах, где была смонтирована видеоаппаратура, а затем использовались для шантажа. Как заявили в прокуратуре, эти кадры необходимо было распространить, чтобы доказать причастность Кардава к этим преступлениям. Вчера прокуратура Грузии вправду предъявила обвинение Кардава, но, как ни странно, по совершенно иной статье. Как говорит адвокат экс-чиновника Малхас Велиджанашвили, его подзащитного обвинили в насилии над заключенным.
Мегису Кардава вчера предъявили первое и единственное обвинение. Это обвинение абсолютно отличается от того, о котором заявила прокуратура. По фактам, связанных с видеозаписью, повестки не было. Его никуда не вызывали. Ни со мной, ни с семьей никто не связывался. Я даже не знаю, кто расследует это дело.
Более того, обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, а именно в участии в организации встреч, представлено представителей сексуальных меньшинств, а также в скрытых съемках уже предъявили трем арестованным ранее высокопоставленным чиновникам Департамента военной полиции. Суд уже выпустил их под залог, выплаченный каждому из них в размере 20 тысяч лари. По словам Велиджанашвили, даже на судебных заседаниях по этому делу о Мегисе Кардава, которого в данный момент в Грузии нет, не было и речи. Сегодня Арчилк Пилашвили заявил, что дело против Кардава в связи с видеозаписями будет возбуждено в будущем. Ситуация с распространением видеокадра вызвала недоумение и возмущение правозащитников. Вскоре после того, как СМИ стали транслировать записи, НПО одна за другой опубликовали заявления, осуждающие действия властей и СМИ. Как говорят правозащитники, все это говорит о явном нарушении прав человека на неприкосновенность его личной жизни. На эти обвинения Кабилашвили сегодня ответил так.
Права человека были бы нарушены, если в продемонстрированных кадрах можно было бы распознать лица. Но так как этого там нет, ни о каком нарушении прав человека нет и речи.
Прокурор, вероятно, не примет во внимание рекомендацию НПО уничтожить записи. Как заявил сегодня Капилашвили, это улики и правила их уничтожения учреждены законом, а не требованиями правозащитников. Однако, как заявил заместитель народного защитника Паата Белтадзе, несмотря на попытки прокуратуры скрыть лица фигурантов видеозаписи, их идентификация все-таки возможна.
Можно различить телосложение, цвет волос, одежду, что может позволить опознать этих людей. Конечно, у общества может быть высокий интерес к таким случаям, но он не должен быть удовлетворен за счет нарушения прав на личную жизнь других людей. Поэтому мы обращаемся к СМИ с призывом быть более осторожными в будущем при распространении подобной информации, а к прокуратуре с просьбой провести эффективное расследование для установления истины в этом деле.
Действия прокуратуры осудили представители национального движения в прошлом правящей партии. Как заявила депутат парламента Ирма Надирашвили, эти факты нужно расследовать, а не распространять. Несмотря на протесты НПО и оппозиции, власти ничего негативного в распространении кадров не усматривают. Это отметила глава МВД Грузии Ракли Гарибашвили. По его мнению, обществу надо знать, какие люди раньше были у власти. При этом он подчеркнул, что те методы, которыми действовали бывшие правоохранительные органы, для нынешних властей неприемлемы, и он будет с ними бороться. Но на Суварянах, а Кавказа Тбилиси.
А мы продолжаем тему. Сегодня Совет Хартии журналистской этики Грузии призвал средства массовой информации не распространять скандальные видеокадры, предоставленные главной прокуратурой. У нас на прямой телефонной линии из Тбилиси глава Совета Хартии, независимый журналист Звиад Коридзе. Звиад, добрый вечер. Звиад, вы слышите меня?
Да, да.
Да, добрый вечер. Звиад, сегодня генпрокурор Грузии Арчилк Билашвили попытался объяснить причины распространения вот этих скандальных видеозаписей. Насколько я понимаю, членов Хартии журналистской этики данные объяснения не удовлетворили. Да, к сожалению, у нас нет... связи, почему-то пропадает звук.
Алло.
Да, Звиад, вы слышите меня?
Алло, сейчас слышно?
Да, сейчас слышно. Вы слышали мой вопрос? Да, да, насколько я понимаю, у нас проблема, мы сейчас попытаемся... Да, мы попытаемся сейчас перезвонить, и мы продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы вернемся к теме скандальных видеокадров, которые были представлены главной прокуратурой чуть позже, а сейчас к другим темам. К весне этого года планируется открыть 5 новых пропускных пунктов на грузино-абхазской де-факто границе. Это позволит жителям сел Гальского района беспрепятственно пересекать границу, а также значительно сократить число задержаний за нарушение правил ее перехода. С подробностями Олеся Вартанян.
Уроженку села Набакеви Нану Кантария задерживали лишь раз. В середине прошлого месяца она возвращалась с покупками из Зугдиди и уже почти перешла по камням реку Ингури, как вдруг на Абхазском берегу показались российские военные. Бежать обратно было бессмысленно, рассказывает Нана. Ее и еще трех женщин припроводили сначала в душную комнату в подвале российского военного штаба в Набакеви, а спустя примерно два часа повезли в Гали.
Я им просила, чтобы не забирайте в Гали, давайте на месте, и что прав заплатим и на месте, чтобы паспорт оставили, чтобы меня домой отпустили, что я детей не могу одного оставить. Но нет, говорит, никак не можем. Надо обязательно в Гали, говорит вас.
Вспоминает Нана. После уплаты штрафа в 300 рублей женщина среди ночи оказалась на улице в Гали. Дорога домой заняла несколько часов. С подобными проблемами жители сел нижней зоны Гальского района в последние 4 года сталкиваются регулярно. Но в последнее время, по их словам, ситуация стала просто невыносимой. В начале декабря режим перехода границы заметно ужесточился. Раньше пограничники закрывали глаза на то, что местные жители переходят де-факто границу в неположенном месте. С декабря поблажек никому больше не делают. Примерно 3 недели назад отчаявшиеся местные жители составили обращение президенту де-факто республики Александру Анквап. Под ним подписались около 60 человек.
Наш образ жизни больше похож на зону заключенных. С приходом русских пограничников начался настоящий ад, а не защита наших интересов. Люди не могут нормально подъехать к своим домам. Невозможно перейти от одного переулка к другому.
Говорится в письме. В обращении упоминается предвыборное обещание Александра Анквап жителям Гальского района открыть дополнительные пропускные пункты. По существующим сегодня правилам, перейти границу можно только через центральный пропускной пункт близ села Чебурхинджи. Но добираться туда очень долго и трудно, говорит Нана. Автобус из Набакеви до Гали ходит лишь 3 раза в неделю и только в утренние часы. Кроме того, местные жители постоянно сталкиваются с проблемами при получении так называемых пропусков.
В этом нет проблема. Вот насчет меня. Я сама могу там уладить свою проблему, штраф заплатить и говорить по-русски, и могу, слава богу. Но есть люди, которые не могут. Ну, не может человек. Что ж сейчас с ней? Будем поступать как мешка картофелем?
Возмущается Нана. С начала этого месяца администрация президента де-факто республики сообщала о 2 встречах абхазского лидера, на которых говорилось об открытии дополнительных пропускных пунктов. Речь идет о 5 пунктах. 1 в верхней и 4 в нижней части Гальского района. 1 будет открыт как раз недалеко от села Набакеви, сообщил глава Совета безопасности Станислав Лакоба.
Дело в том, что они, к сожалению, у них пограничная психология, понимаете, они и здесь, и там, они привыкли то за речку бежать, то сюда, обратно, без, как бы, бесконтрольно, без документов. Но это госграница, это надо понимать, что это госграница, а не административная граница. Вот в этом вся проблема, в подходе.
По словам Станислава Лакоба, пропускные пункты начнут функционировать к началу марта. В данный момент, по его словам, идет их техническое оснащение. Контроль пропускного режима будут совместно осуществлять абхазские и российские пограничники. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас мы возвращаемся к главной теме. У нас на прямой связи из Тбилиси глава Совета Хартии независимых журналистской этики, независимый журналист Звиад Коридзе. Звиад, добрый вечер.
Добрый вечер.
Звиад, сегодня было обращение Совета Хартии журналистской этики к средствам массовой информации. Насколько я понимаю, объяснение генпрокурора Грузии и министра внутренних дел, почему эти кадры вышли, вас не удовлетворили?
Это заявление мы распространили до пресс-конференции главного прокурора, потому что вот вчера оказалось, что пресс-секретарь прокуратуры распространил на своем брифинге вот эти кадры, передал всем журналистам. И журналисты эти кадры взяли и также с мозаикой, конечно, соблюдая вот это правило, толкали, чтобы не были видны лица тех персон, которые имели гомосексуальные отношения, распространили все до единого телеканала Грузии и интернет-портале. Мы сразу же дали оценку этому, что с одной стороны здесь бремя ответственности лежит на журналистов, которые должны всячески постараться, чтобы не способствовать своим действиям разжиганию какой-то дискриминации. А с другой стороны, мы посоветовали главной прокуратуре, когда он обнародует такие документы, чтобы максимально соблюдены права человека.
Звят, а как вы считаете, а вообще возможно, чтобы вот на такие вещи журналистское сообщество как-то реагировало скоординированно, да? В любом случае есть желтая пресса, которая...
Знаете, вот мы не способствуем нашими заявлениями, нашим действиями того, чтобы все это было координированное действие. Мы просто с своей стороны рекомендуем наших же коллег, которые некоторые являются членами журналистской хартии, журналистской этики, некоторые не являются, они не подписывают. Но что самое важное, все телевидения Грузии, они обязаны соблюдать правила кодекса поведения вещателей, где прямо сказано, что вот такими способами мы можем навредить людям и сделать ради не общественного интереса, а интереса общества получить такие информации, и заодно просто можем погубить жизнь многих людей. Потому что эта тема очень стигматическая в Грузии. А если это не было такой табуированной, такой стигматичной, конечно, люди не делали такое заявление. И, естественно, это не было бы публикой в руках прокуратуры или в свое время военной полиции. Вот вчера прокуратура распространила кадры. У нас просто было вот такое отношение, мы с коллегами сегодня это обсуждали. А вчера прокуратура распространила кадры, которые, как они сами говорили в своем официальном заявлении, это было незаконно собранные материалы, незаконно снятые кадры, как отслеживали некоторые...
Ну да, действительно странно распространять незаконные кадры, да, пускать в...
Они прямо говорили, что это незаконно собранные материалы были военной полиции, а сейчас они сами обнародовали те материалы, которые были незаконно собраны, и за которые, за то, что вот эти материалы собраны, они должны были бы возбудить уголовное дело против, естественно, тех лиц, которые...
Кто собирал эти материалы?
Занимались этим делом. И, конечно же, вот я слышал в сюжете, что там был своеобразный протест, что почему прокуратура должна была уничтожить вот эти материалы. Да потому что это незаконно собранные
Правильно,
материалы.
Правильно, совершенно, это да. Звят, простите, пожалуйста, у нас очень мало времени. К сожалению, да-да, мы должны двигаться дальше. Напоминаю, у нас на прямой телефонной линии из Тбилиси был глава Совета Хартии журналистской этики Грузии, независимый журналист Звят Куридзе.
Эхо Кавказа.
В столице Армении прошли встречи между грузинскими и осетинскими гражданскими активистами. Сможет ли гражданский сектор снизить напряженность в зоне конфликта? Об осетино-грузинских договоренностях в Ереване расскажет наш корреспондент Тэмур Кигурадзе.
Грузинские и осетинские общественные активисты в армянской столице собрались не впервые. На этот раз в делегацию, помимо политологов и представителей международных организаций, попали и новые лица. Например, жительница Знаурского района Филин Дадоева работает фармацевтом в своем городке, почти половина населения которого составляет этнические грузины. По ее словам, даже после войны 2008 года в отношениях между осетинами и грузинами нет особого напряжения. Филина считает, что именно тесное общение помогает сохранить этот хрупкий баланс.
Переговоры должны проводиться чаще, чтобы прийти к какому-то компромиссу. Но изначально, если честно, то я чувствовала себя как-то, можно сказать, не в своей тарелке. Но по прошествии нескольких часов мне уже стало, мне осталось себя нормально чувствовать. И с вами, ну, с грузинской стороной, можно сказать, подружилась, познакомилась с интересными людьми и узнала много того, чего я не знала ранее.
Именно открытый обмен мнениями и информацией может стать ключом к решению проблем, считает аналитик и эксперт по кавказским проблемам Георгий Гвимрадзе. Для него это тоже первая подобная встреча.
Это важный, необходимый формат. Он очень интересен на фоне всех событий, происходящих в регионе. Я считаю его перспективным и потому, что обе стороны должны быть заинтересованы в подобных встречах. Отсутствие коммуникации только усугубляет конфликт.
По словам бывшего заместителя иностранных дел, а ныне руководителя НПО «Грузинские реформы» Сергея Капанадзе, основной упор на встречах был сделан на обсуждении гуманитарных, экономических проблем. Стороны должны прийти к мнению, что они в чем-то не согласны, осторожно говорит бывший чиновник, подразумевая политический статус югостинского региона. При этом, как он считает, нельзя упираться в разногласия, надо работать над тем, что можно исправить и где можно договориться. О необходимости прорвать изоляцию Юго-Осетии региона говорил и российский эксперт Александр Скаков. Он также отметил, что существуют нерешенные политические вопросы, которые фактически зашли в тупик, но это не повод для Цхинвали отказываться от связи с окружающим миром.
Любая самоизоляция, она вредна и не нужна. Она имеет только на маленькое время позитивный эффект. Она облегчает власть задачу управления обществом, задачу управления социумом. Поэтому изолироваться не нужно ни России, ни Грузии, ни Южно-Осетии, ни Абхазии. Любая изоляция – это застой. Что такое застой, мы уже видели. Хорошо, мы знаем, что такое был Брежнев, другие всякие персонажи нашей истории.
Какую роль играет в этом гражданское общество? На этот вопрос попытался ответить госминистр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закарьяшвили, который заскочил и на эту встречу, находясь с визитом в Ереване. Министр не стал переоценивать роль гражданских активистов, но отметил, что они могут взять на себя функцию пожарной тревоги в обществе при накаливании ситуации.
Война началась очень неожиданно для всех, поэтому диалог вроде этого необходим хотя бы для того, чтобы знать, что происходит. Гражданское общество не может начать или закончить войну, поэтому я сравниваю его с пожарной сигнализацией. Пожар тушат пожарные, но важна превенция и вовремя поднятая тревога.
Закарьяшвили отметил, что все стороны должны признать, что отсутствие прямого диалога в недавнем прошлом было большой ошибкой. Он отметил, что ожидает многого от подобных встреч. В первую очередь, осуществление конкретных программ и проектов. Совсем недавно официальный Тбилиси вновь поднял вопрос о восстановлении Эргнесского рынка на границе конфликтного региона, где население могло бы возобновить торговые связи. Как уже заявил премьер-министр Грузии, такие связи очень важны, несмотря на то, что решение конфликта пока остается в далекой перспективе. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора осетинской прессы, которую для нас подготовила Агунда Битарова.
Информагентство РИС опубликовало аналитическую статью общественного деятеля и бывшего советника президента Южной Осетии Куста Дзугаева «Русский медведь», в которой он вернулся к событиям августа 2008 года. По его мнению, принятые Россией меры по принуждению к миру Грузии были единственно возможным сценарием. Упреки в адрес Медведева на несвоевременное вмешательство и выжидательную позицию, по мнению Дзугаева, несостоятельны. Дзугаев пытается ответить на вопрос, почему российская политика до 2008 года в отношении грузино-осетинских проблем носила оборонительный, да отвращения осторожный характер. До 2008 года русский медведь, по мнению Дзугаева, что-то невнятно бубнил, когда убивали осетин с российским гражданством, утирался, когда грузинские министры предлагали попотчевать Россию фекалиями, заискивал перед НАТО, чтобы не портить отношения с Америкой. Дзугаев пишет, что российская власть приняла выжидательную позицию с целью наиболее оптимально реализовать российские интересы на грузинском направлении. Наилучшим сценарием для России, по мнению Дзугаева, стало бы ее спасительное вмешательство в ответ на агрессию со стороны Грузии, что и произошло. Морально, политически и юридически безупречная схема, восклицает автор. Когда Саакашвили, подстрекаемый американскими политиками, решился на открытое вторжение в Южную Осетию, Россия, полагает эксперт, переиграла и Грузию, и Америку. В том, что Южная Осетия и ее народ стали мелкими элементами в крупной операции, по мнению Дзугаева, не является неожиданностью. Так сложилось, что Южные Осетины всегда были гарнизоном российского геополитического плацдарма за южными границами России. Злобствующие циники, полагает автор, могут назвать Южных Осетин пешками и призвать перестать быть разменной монетой в российской политике. Однако трагический сценарий августа 2008 года, по мнению Цугаева, оправдывается достижением высших политических целей. И вновь в югостинских СМИ широко обсуждается открытие эргонетского рынка. Напомним, что эргонетский рынок спонтанно возник на границе Южной Осетии с Грузией после первого вооруженного конфликта. В течение нескольких лет через рынок осуществлялся товарообмен между жителями России, Южной Осетии и Грузии. Благодаря этому рынку многие жители Южной Осетии получили возможность заметно улучшить свое материальное положение. Накануне очередной грузинской агрессии под видом борьбы с контрабандой в 2004 году рынок был ликвидирован Михаилом Саакашвили. Бидзина Иванишвили назвал решение Саакашвили непродуманным и пообещал исправить ошибку. По мнению Иванишвили, функционирование эргнетского рынка поможет восстановить доверие между грузинами и осетинами. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Генеральный секретарь Единого национального движения, экс-премьер Грузии Вано Мирабишвили, заявил на брифинге во вторник, 15 января, что в стране начался бюджетный кризис. Это чревато плачевными результатами, сообщает «Новости Грузии». По словам Мирабишвили, бюджетный кризис обусловлен сразу несколькими причинами. Это, в частности, сокращение реальных доходов, низкая экономическая активность, снижение уровня экспорта и импорта, а также уменьшение объемов производства и торговли. Еще одной причиной сложившейся ситуации экс-премьер назвал приостановление осуществления инфраструктурных проектов, что, по его словам, уже вызвало рост безработицы и, соответственно, уменьшение госбюджетных доходов. И что самое главное, у нынешнего правительства нет единого ясного плана экономических действий, подчеркнул экс-премьер. Как заявил Мирабишвили, новое правительство в целях пополнения бюджета начало притеснять бизнес. Проводятся массовые проверки как финансовой полиции, налоговой инспекции и прокуратурой. Началась массовая выплата налогов заранее. Компании заставляли платить налоги за январь еще в декабре. Все это приведет к печальной ситуации, считает Мирабишвили. Парламент Грузии получил обращение от недавно освобожденных по амнистии политзаключенных, которые требуют объявить импичмент президенту Михаилу Саакашвили. Об этом заявляет правозащитница Нана Какабадзе. В эти дни по амнистии тюрьмы покидают более 3000 человек. Многим будут сокращены сроки заключения. По словам Какабадзе, бывшие политзаключенные также требуют объявить 13 января днем политзаключенных. День, когда 190 осужденных, признанных парламентом политзаключенными, были освобождены по амнистии. Переименовать музей оккупации и назвать его музеем жертв политических репрессий, а также начать объективное расследование по делу каждого из них. Грузинская правозащитница отметила, что официальное заявление с подписями всех 190 освобожденных политзаключенных будет обнародовано сегодня, 15 января, сообщает РИА Новости.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По данным грузинских СМИ, Министерство иностранных дел Грузии начало изучать вопрос мониторинга грузов на российско-грузинской границе. Соглашение об этом было подписано еще в конце 2011 года прежними властями Грузии. Напомним, это было условием согласия Тбилиси на вступление России в ВТО. Однако, судя по оценкам экспертов, стороны по-разному понимают содержание этого соглашения. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Судя по недавнему заявлению министра иностранных дел Грузии Майи Панджагидзе, Тбилиси приступает к реализации соглашения о мониторинге грузов на границе с Грузией, в том числе на границе с Абхазией и Южной Осетией. А заодно, считает российский политолог Модест Колеров, новые власти Грузии подобными сигнальными заявлениями как бы прощупывают партнера по соглашению, чтобы понять, на какие уступки со стороны России можно рассчитывать. Говорит Модест Колеров.
Это проброс. Мы имеем дело с тестированием со стороны Грузии того, насколько на практике будет выполняться обсуждавшееся в ходе присоединения России к ВТО требование Грузии информировать уполномоченную сторону о движении таможенных товаров между Абхазией и Россией и Южной Осетией России. Они тестируют вот это обстоятельство, они вновь фиксируют эту ситуацию. И можно ли в перспективе расширять, эксплуатировать вот эту возможность?
По словам Майи Панджагидзе, в соответствии с соглашением, мониторы, что скорее всего означает представители швейцарской компании CGS, которая должна проводить мониторинг, планируется разместить на пунктах Ларси, Роки, Южной Осетии и Псоу, Абхазия. Заместитель полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Хохга Глойте говорит, что госпожа Панджагидзе своим заявлением вводит в заблуждение граждан Грузии. Роки или Рокский тоннель – это территория Южной Осетии, на которой не может быть никаких наблюдательных постов, потому что республика не является участником этого соглашения, говорит Хохга Глойте.
Ни о каком размещении наблюдателей каких-то постов на территории Южной Осетии в этих договоренностях речи не идет. Там предусматривается передача статистических данных и мониторинг грузов, которые будут направляться транзитом через Южную Осетию и пунктом назначения которых будет, собственно, Грузия. А грузах, которые идут, собственно, Южной Осетию, речи не идет. Вот эти данные будут передаваться независимой швейцарской компании. И, видимо, вот эту составляющую господа Панджагидзе охарактеризовала как наблюдателей.
В беседе со мной Хохга Глойте подчеркнул, что в своих комментариях он опирается на официальное разъяснение сотрудника российского МИДа. По этой трактовке соглашения получается, что единственный смысл этого поста или этого мониторинга – просто сверка, сколько грузов, предназначенных для Грузии, вошло в Южную Осетию и сколько из нее вышло в направлении адресата. А пока автомобильного транзита через республику нет, то и мониторить особенно нечего. Наверное, многие согласятся, что это не совсем то, на что рассчитывала Грузия в момент подписания соглашения. Наверное, такое разное понимание документа связано с разночтениями подписантов в части «Что считать Грузией?». Для грузинских властей Южная Осетия и Абхазия – ее неотъемлемые части, а для России – независимые государства. Но при этом именно Россия является источником информации о передвижении грузов. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Министр иностранных дел Грузии Майя Панджагидзе находится с визитом в Праге. В частности, сегодня она посетила главный офис «Радио Свобода» и дала небольшое интервью моей коллеге Кэти Бочуришвили.
К сожалению, нам не удастся обойти главной темой дня. Грузинские СМИ обсуждают заявление, которое вы якобы сделали в Литве. По поводу территориальной целостности Азербайджана, вы уже опровергли это заявление, но могли бы вы уточнить, в каком контексте оно было сделано и как оно могло противоречить той политике, внешней политике Грузии, которая всегда заявляла, что придерживается принципа территориальной целостности любого государства?
Я вам очень благодарна за это слово «якобы», потому что вы, наверное, посмотрели, что я ничего такого не говорила там. И средства массовой информации Грузии, они не посмотрели, что я сказала. Это было выступление, которое у меня было в Литве, в парламенте. Есть такая организация европейских дел. И там я выступила с докладом. А после этого были вопросы, я ответила на эти вопросы. Там был азербайджанский посол, который задал вопрос, какое отношение Грузии к территориальной целостности Азербайджана. И я ответила вот то, что вы сейчас сказали, что Грузия поддерживает территориальную целостность Азербайджана. А потом, после некоторого времени, вопрос задал армянский посол, который спросил, что вы думаете, был его вопрос. Все конфликты, которые существуют, они одинаковы, и есть один рецепт, как их решать. Я ответила, что все конфликты, они уникальны, и нету никакого одного рецепта, по которому можно было бы решать все конфликты. Это была очень такая общая фраза. А потом, откуда появились такие интерпретации, я не знаю. Но обидно, что, во-первых, средства массовой информации Грузии не посмотрели, потому что там есть видео, и это можно посмотреть на сайте парламента Литвы. И второе, что очень обидно, это то, что оппозиция грузинская, она тоже не посмотрела, что я сказала на самом деле, и сейчас старается все это, что они где-то нашли как интерпретацию моих слов, все это сейчас превратить в политический скандал. И это нехорошо для страны.
Ну, понятно, что оппозиция не упустит возможности использовать этот случай. И
да, поэтому... Если я допущу какую-нибудь ошибку, то пожалуйста, но не было ничего. Абсолютно. И они сейчас тоже могут сказать, что я поддерживаю, я не знаю, что-то на Луне, потому что я такого абсолютно ничего не говорила. Поэтому надо обязательно посмотреть, что я сказала на самом деле. Это есть на сайте МИДа Грузии, это есть на сайте литовского парламента. И, кроме этого, средства массовой информации Армении, они уже написали, что они посмотрели этот видео, и они знают, что я ничего подобного не говорила. И это я советую и грузинской оппозиции, которые только и ждут, пока кто-нибудь что-нибудь напишет, чтобы это превратить в политический скандал. И не было никакой причины делать этого.
Вслед за этим заявлением появилось предположение в некоторых СМИ, что, возможно, вас на вашем посту сменит Иракли Минахаришвили.
Комментировать не буду.
Вы встречались сегодня с вашим коллегой, чешским коллегой Карлом Шварценбергом. Известно, что Чехия – это одна из тех стран Евросоюза, которая поддерживает расширение восточного партнерства, при этом как бы противодействует тем странам, которые сдерживаются в этом отношении – Германия, скандинавские страны, Франция. Был ли у вас сегодня разговор на эту тему? И может ли Грузия рассчитывать и в дальнейшем на поддержку Чехии?
Я думаю, что да, потому что Чехия наш большой друг, у нас очень много общих интересов, у нас очень много вещей, где мы сотрудничаем. Чехия нам всегда помогала во всех вопросах, которые были важны для Грузии. И это самое главное, что Чехия поддерживает европейский и евроатлантический курс Грузии. И она, конечно, обещала, и министр обещал, что и в дальнейшем эта поддержка у нас будет с чешской стороны.
Каким будет дальнейший курс отношений с Россией? Многие аналитики высказывают мнение, что Грузии в данном случае лучше будет ограничиться экономическими и культурными связями, поскольку по принципиальным вопросам у России и Грузии были и остаются разногласия.
Мы с этого и начали. Мы начали с культурных, с экономических вопросов. И если нам удастся достичь какой-нибудь позитивный результат на этом пути, тогда, может быть, и наступит время, когда мы сможем поговорить о других вещах.
Грузия пригласила на неформальную встречу министров восточного партнерства в феврале двух министров из Белоруссии. Как это увязывается с политикой Грузии в отношении западных ценностей? возможностей. Восточное партнерство – это программа Евросоюза, в котором участвует 6 государств, и между ними есть Белоруссия. Это вторая неформальная встреча, которая проводится в этом формате. И потому что сейчас не только министров иностранных дел этих 6 стран, а также секторальная встреча по транспорту. Поэтому мы пригласили всех министров иностранных дел этих 6 стран и министров транспорта. Белоруссия является членом Восточного партнерства, и, конечно, мы пригласили всех, которые есть члены Восточного партнерства. Поэтому ничего удивительного в этом нет. И это встреча проводится с Евросоюзом, конечно. В Тбилиси приедут комиссар Фуле, который будет вести эту встречу с министром иностранных дел, и комиссар Каллас, который по вопросам транспорта будет участвовать в этой встрече. Так что мы проводим в Тбилиси только встречу министров Восточного партнерства.
Следует ли считать, что просьба Лукашенко к Грузии восстановить связи с СНГ может быть серьезно воспринята официально?
Я очень часто объявляла, что единственный союз, который вступит в Грузию, это Евросоюз, и единственный политическо-военный альянс, который вступит в Грузию, это будет НАТО.
Рассказывала министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе, с ней беседовала моя коллега Кэти Бучуришвили.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Юго-осетинские средства массовой информации решили устроить тест для местных чиновников. Специальные соцопросы среди населения должны определить рейтинги самых популярных и непопулярных политиков самопровозглашенной республики, рассказывает Ирина Келихсаева.
С инициативой проведения социологического опроса в конце прошлого года выступили 2 юго-осетинские газеты – «Государственное издание «Республика» и партийная газета «Ирыстун Сари Баруфазват» «Осетия. Площадь свободы». Государственное издание объявило своим читателям о начале своеобразной кампании. Мы пытаемся определить, кто, на ваш взгляд, не в полной мере выполняет свои обязательства, нанося тем самым вред развитию и становлению государственности Южной Осетии, или на ком именно, наоборот, держится республика. На страницах газеты был опубликован список из 25 местных чиновников, которым читатели должны были поставить оценки «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Газета «Ирыстун Сари Баруфазват», в свою очередь, расширила список. При этом газета отметила, что цель проведения соцопроса вовсе не попытка обезвредить вредителей. Важно определить отношение населения к деятельности конкретных чиновников. Опрос газеты намерена завершить к концу января этого года. Газета «Республика» закончила 10-дневный опрос 21 декабря. Урны до сих пор не вскрыты, они находятся в редакции. Сотрудники говорят, что на церемонии подведения итогов опроса будут присутствовать приглашенные независимые наблюдатели. А пока жители Южной Осетии имеют возможность выразить свое отношение к тем или иным чиновникам в рамках акции газеты «Ирыстун Сари Баруфазват». Я посетила один из пунктов приема заполненных анкет на центральной площади Цхинвала. Продавец Залина отвечала на мои вопросы весьма скупо.
Много приходит людей с этими опросами?
Нет, не очень.
А как вы думаете, почему?
Не знаю. Я даже не знаю, что вам ответить.
Более разговорчивым оказался ее покупатель, пожилой цхинвалец, представившийся Левой. Он полагает, что на результаты опросов, в которых принимает участие не слишком большое число респондентов, руководство республики вряд ли обратит внимание. Тем более, считает Лева, никто не будет увольнять чиновников, набравших наименьшее количество баллов.
Если мы скажем, что вот этот человек нам не нравится, правительство, по-моему, за это не уберет. Даже 50 человек ничего не сделает.
Вот какое количество людей вы бы, допустим, будучи президентом, приняли во внимание?
Да если бы я был президентом, то я бы даже человек 20-30 посмотрел, как что, разобраться.
Лёва говорит, что сегодня люди хотели бы видеть свой город отстроенным и чистым. А в соцопросы они не верят и не считают, что ротация чиновников способна существенно изменить ситуацию. Член политсовета партии Рыстон Сарибара Фазуат Батрат Зуцати, напротив, утверждает, что жители Южной Осетии активно участвуют в акции газеты. По его данным, только в Цхинвале собрано более 100 анкет. Чуть позже опросные листы привезут и из района. Зуцати полагает, что результаты опроса не должны становиться причиной репрессий. Им отводится роль стимула для чиновников.
Ну, мы очень надеемся, что правительство и руководство примет во внимание вот этот опрос и, естественно, сделает определенные выводы, чтобы, наоборот, еще их как бы заставить лучше работать.
Как отметили мои собеседники, госслужащим будет трудно оспаривать результаты опроса в двух газетах, если в целом они совпадут. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И сейчас пришло время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В январе сразу два чешских телеканала внесли в расписание своих передач политико-детективный сериал «30 случаев майора Земана», охватывающий историю Чехословакии с 1945 по 1973 годы, рассказанную с точки зрения соответствующей тому времени идеологии. Фильм, прославляющий работу Чехословацкой службы госбезопасности, был призван продемонстрировать достоинство так называемой политики нормализации, контрреформ, проведенных Густавом Гусаком после событий Пражской весны. Рассказывает Александра Вагнер.
Главный герой телесериала, майор госбезопасности Ян Земан, в исполнении Владимира Брабица 30 раз борется с врагами молодого социалистического государства, разоблачает шпионские заговоры, побеждает агентов иностранных разведок и опасных преступников, врагов коллективизации, диссидентов. Авторы фильма, режиссером которого выступил Иржи Секвенс, автором сценария Иржи Прохоска, переработавший в жанре политического триллера цикл чисто полицейских повестей Ярослава Шикла и Олджиха Железного, тесно сотрудничали с Коммунистической партией Чехословакии и МВД и меняли по требованию властей не только сюжеты эпизодов, но даже имена героев. Так убийца Шмидт в 15-й серии превратился в Шипа, чтобы у зрителей не возникало лишних ассоциаций в связи с немецким звучанием его фамилии. Все эти подробности стали известны намного позже, после выхода в 2005 году книги сотрудника чешского телевидения Даниила Ружички, который встречался с создателями сериала и изучал архивные документы. Неудивительно, что многие чешские газеты критически восприняли очередное возвращение пропагандистского фильма на телеэкраны. Они подсчитали, что сериал показывали в Чехии уже 23 раза и призывают на этом остановиться. Мнения зрителей разделились. Одни предлагают оценивать художественные достоинства сериала, не обращая внимания на идеологические клише, другие, наоборот, согласны с мнением чешских телекритиков. На сайте YouTube под выложенными отрывками из фильма оставлено множество комментариев. Вот несколько мнений.
«Мне 20 лет, и, к счастью, я не жила при тоталитаризме. Но мне интересно наше прошлое, хотя к социализму я не испытываю теплых чувств. Однако, несмотря на то, что я не сторонник коммунистической идеологии, я люблю этот сериал. Многие считают его профессиональным браком, пропагандой. Но что в то время не несло на себе печать пропаганды? Лучше оставить политику и посмотреть на этот сериал с другой стороны. Интригующий сюжет, хорошие актеры, отличная музыка. Честно говоря, многие сегодняшние сериалы по качеству сильно не дотягивают до этого».
Сериал — это история, и с этой точки зрения его и нужно оценивать. Просто раньше было другое время, другая жизнь. Этот сериал отражает минувшую эпоху.
«30 случаев майора Земана». Это, с одной стороны, памятник службе госбезопасности, но с другой, он основан на реальных историях. Отмахнемся от политики. В конце концов, понимающие люди сразу распознают коммунистический подтекст, но речь идет о случившемся в период мира и социализма. И хорошо, что такой сериал появился. Спасибо пану-режиссеру Иржи Секвенсу.
«Не могу поверить, что читаю все это. Мы что-то все слишком быстро забыли, что в годы социализма нельзя было приобрести машину, переехать в более просторную квартиру, свободно купить обычную обычную туалетную бумагу. Нельзя было иметь другую точку зрения, иначе грозило увольнение с работы или, того хуже, тюрьма. Поездка за границу означала исключительно тур по странам соцлагеря, а в другие страны под наблюдением и никогда всей семьей. Даже если человек не намеревался мешать стране идти по этому пути и просто хотел уйти в сторону, его арестовывали или убивали. Это я называю тюрьмой с нарушением всех прав человека. Так давайте проведем между прошлым и нынешним черту.
Реакции в Чехии на повторный показ телесериала «30 случаев майора Земана» рассказывала Александра Вагнер.
Картинки с выставки.
Энна Пильбаум, американский историк и писательница, недавно выпустила новую книгу «Железный занавес». Одна из главных идей книги состоит в том, что Пильбаум обвиняет Запад в невмешательстве. Книгу обсуждают Александр Генис и Владимир Гендельсман.
Когда 1 сентября 1939 года Германия оккупировала Польшу, она располагала заверениями Франции и Великобритании о защите польского суверенитета в случае нападения извне. В первую неделю оккупации толпы поляков запрудили пространство перед французским и английским посольствами в Варшаве. Они ожидали, что французские и английские войска атакуют Германию и начнут бомбить Берлин. Однако ничего подобного не произошло. В то же самое время, в соответствии с договоренностью между Сталином и Гитлером, в Польшу с востоком вторглась советская армия. К октябрю Польша была полностью в руках ее старых врагов. На протяжении последующих 5 лет оккупировавшие Польшу Германия и Советский Союз делали все возможное, чтобы ее уничтожить. Основные немецкие концентрационные лагеря были расположены на территории Польши. Из 5 700 000 уничтоженных европейских евреев около 3 000 000 были выходцами из Польши, то есть 90% всех польских евреев. И вот здесь, внимание, начинается разговор о большой геополитике. Ни Америка, ни Англия, знавшие о существовании концентрационных лагерей, не бомбили ведущие в эти лагеря железнодорожные пути.
И тут центр книги Энны Пильбаум. Автор пишет о большой геополитике, как о политике невмешательства.
Точнее, о кошмаре этой политики. Когда в январе 1945 года советская армия вошла в Варшаву, улицы были завалены расстрелянными людьми. В мае 1945 года Советы начали устанавливать в странах Восточной Европы так называемые народные демократии. В марте 1946 года Уинстон Черчилль произнес свою речь о железном занавесе. Через год президент Трумэн объявил Советам холодную войну. В течение последующих 6 лет Советы, применяя тактику запугивания, арестов, убийств, подтасовок результатов выборов и показательных судов, расправились с политической оппозицией. Несмотря на речи о свободе, политика невмешательства оставалась главным американским инструментом в послевоенной Европе. В 45 лет Советам было позволено хозяйничать в Восточной Европе, и на такое положение дел официальный Запад смотрел сквозь пальцы.
И ясно почему. Страх перед ядерной войной, которая покончила бы со всеми войнами вместе с человечеством. Нельзя забывать, что полвека мир стоял перед выбором между 2 войнами – холодной и последней. Я-то помню, как мальчишками мы играли в бомбоубежищах, которые так привычно уродовали старинную Ригу, что никто их не замечал, пока нынешние власти не разбили снаружи газоны, положившись на НАТО. А в Америке, как рассказывали мои здешние сверстники, ученики носили жетоны с именами, чтобы знали, кого хоронить в случае атомного удара. К счастью, все это не пригодилось. Что бы там ни говорили, холодная война стала самой эффективной. Она спасла и планету, и кого смогла. Поэтому в 1976 году тогдашний президент Джеральд Форд заявил во время дебатов с Джимми Картером: «Зато Западная Европа не находится под контролем Советов». Важно сказать, что книга Анны Эпплебаум «Железный занавес» – произведение, созданное после Холодной войны. Это не призыв к оружию, это сама история и попытка понять ушедшее время, чтобы разобраться в нем. Написание ее стало возможным лишь после 1989 года, когда открылись архивы в России и в странах Восточной Европы. Открылись ненадолго в России, во всяком случае.
Да, благодаря этому было совершено 2 политических открытия. Они стоят особняком. Первое то, что у Сталина не было планов оккупации всей Европы. Он, безусловно, боялся войны с Соединенными Штатами. Россия была страшно ослаблена. Потери населения составили 26 миллионов человек. Вторым открытием было то, что у советских руководителей не было двойной бухгалтерии. Они действительно верили в марксизм-ленинизм.
Вопрос, однако, не в том, что Сталин сделал с Европой, а в том, могли ли Соединенные Штаты предотвратить сталинизацию стран Восточной Европы.
Более 50 лет в этой связи произносилось одно слово – «Ялта». Именно тогда, в феврале 45-го, Рузвельт вручил Сталину страны Восточной Европы. Рузвельт был тогда озабочен принятием Советского Союза в ООН и дальнейшим разделом сфер влияния с учетом всех интересов держав-победительниц. Американские экономические интересы того времени на страны Восточной Европы не очень-то распространялись. 2% экспорта, 3% импорта. Цифры для Америки малозначащие. В 1958 году, во время Парижского симпозиума под эгидой ЦРУ, французский политик Раймонд Аарон подчеркивал, что разделение Европы на западную и восточную было меньшим из двух возможных зол. Запад не хотел вступать в войну, возможно, и атомную, из-за бастующих поляков. Железный занавес служил своеобразной антирекламой страшной сути советского коммунизма. В этом и заключена суть большой геополитики, резюмирует Энн Эппельбаум.
Книгу Энн Эппельбаум «Железный занавес» обсуждали Александр Генис и Владимир Гендельсман. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.